Вы знаете 10 заповедей?
Не убей, не укради и не спи много.
Попадают ли собаки в рай?
Конечно, обязательно. Собаки попадают, они уходят потом по радуге.
Вы верите в судьбу?
И да, и нет.
А что это такое?
Судьба? Ну, это предопределенность всех действий в мире посредством квантовой теории.
Почему Бог нас сразу не сделал хорошими?
Чтобы у работы было больше.
Глаз народа. Глаз народа. Ваш голос в прямом эфире.
Привет-привет, дорогие друзья, Владислав Фюртов, «Глаз народа», медиапортал, христианский медиапортал «Телос». Немножечко мой хрипловатый голос, потому что я, как говорил вчера в эфире передачи «Главная тема», слегка приболел, будучи в Москве, в командировке, меня нахватило.
Ну, мы все знаем, мы слушали, можешь не повторять.
Друзья, это Евгений Раскатов, диакон Евангелической Лютеранской Церкви Ингрия, попечитель, или как это слово называется? Попечитель?
Ну, попечитель, да.
Попечитель Евангелической Лютеранской Церкви Анненкирхе, да? Глава миссионерского отдела Евангелической Лютеранской Церкви Ингрия. Кто там еще? Кто еще?
Вот все.
Все, да?
Да,
вот Евгений Раскатов.
И главный слушатель Влада Юртова.
И еще муж и отец замечательных детей.
Ну, отец детей, муж жены.
Муж жены, отец детей.
Да, да.
Но ты же положено быть еще и отцом, и жены еще, нет? Ну, духовным отцом, нет? По Писанию.
По Писанию. Ну, вообще, жена моя прихожанка.
Прихожанка?
Да.
И у нее есть...
Официально.
Она еще...
Заявление написала.
Она еще и официально твоя духовная дочь.
Да, да, я ее сам конфирмировал.
Слушай, скажи, пожалуйста, а почему все-таки ты не пастор церкви? Тебя можно назвать пастором церкви Анненкирхе или нельзя?
Ну, вообще, у нас в церкви очень такая интересная система. Есть духовный сан. И вот они следующие бывают. Бывает диакон, пресвитер.
Так.
И вот пресвитера часто называют пастором. И епископ. И дальше есть служение. И служения могут быть различные. И можно нести пасторское служение, будучи диаконом. Вот.
Прям как у нас.
Ну, наверное, я не знаю. Вот. А диакон у нас вообще особенно не выражен. Кроме того, что он называется диакон и носит стол, это облачение... не так, как пастор, а по-другому. То есть внешне отличается. И крест у него отличается. А в принципе он несет такое же служение. Плюс разные слова используются, типа попечитель. Вот если бы я был в сане пресвитера, я бы назывался настоятель.
Угу.
А так я попечитель. Или исполняющий обязанности настоятеля. Ну, то есть вот такие тонкости.
Я думаю, честно говоря, что это слово «попечитель», ну, в твоем контексте, это означает, что ты, вот вся вот эта штука, которую ты организовываешь в Анненкирхе, крутанские штуки, вот эти все концерты и выставки, вот это и есть выражением того слова «попечитель», которое тебя обзывают, нет?
Ну да, потому что Анненкирхе, оно, в принципе, есть здание, церкви, где проходят концерты, там выставки, мероприятия различные, и вот этим зданием руководит миссионерский отдел. А я руководитель миссионерского отдела, совершенно верно. И есть приход церкви Святой Анны. Это, ну, и вот...
То же самое здание, но...
Нет, это не здание, это люди. И вот я являюсь попечителем прихода, но руководителем, ну, вообще служения в Анненкирхе. Ну, короче...
Это очень сложная
ситуация. Да, да, я вообще не знаю, зачем ты это поднял. Мне кажется, это вообще никому не интересно. Уже все выключили приемники.
Все выключили приемники?
Да.
Когда речь идет об Анненкирхе, никто не выключает приемники.
Ну, мне кажется, сейчас мы все испортили.
Все включают. Друзья, если вы нас уже смотрите вот в этой камере, еще можешь помахать в камере, которая тебя показывает.
Тут две, кстати.
А, кстати, да, две. И в этой камере.
Раз, два, три, четыре штуки.
Четыре камеры. Друзья, делайте репосты, чтобы не только вы наслаждались.
Вот, я теперь понял, почему теперь это называется медиапортал. Раньше же, может, радио, то я приходил, ты говорил, радио Теос.
Радио Теос.
Да, сейчас это медиапортал, потому что вот камера, четыре штуки.
Очень много камер, и их будет еще больше, дорогой мой человек. И мы будем
великолепно.
Еще активнее присутствовать в медиапространстве.
Все, я тогда постригу в следующий раз.
И побреешься.
Ладно.
Но у тебя еще и рубашка не настоящая, не диаконская, а пасторская.
Да, но нам разрешили носить черные рубашки. Диаконская либо серая, либо зеленая. Совершенно верно.
Хорошо, друзья, мы сейчас с вами будем замечательную передачу. У нас отличная тема.
Великолепная тема.
Отличная тема у нас, да, и она очень... Я не знаю, хочу сказать, законно, а не беззаконно.
Нет, ну, я знаю, как сказать. Раньше ты писал тему в интернете, я примерно представлял, о чем мы будем говорить.
Да.
А сейчас ты написал, и я совершенно не представляю, о чем пойдет речь. Ну, по крайней мере, непонятно из вот этого названия.
Но ты, находясь на кухне, все равно подглядел в мою бумажку и прочитал практически все вопросы, которые я тебе буду задавать. Друзья, сегодняшняя тема у нас называется «Почем опиум для народа?» И если кто-то из вас читал Ильфа Петрова, может быть, даже Карла Маркса, то он понимает, о чем идет речь. Мы будем говорить о религии, о ее месте в нашей жизни, да? Опиум для народа, это же... Что это у нас?
Да, Карл Маркс, кстати, говорил «опиум народа».
«Опиум народа».
Да.
Ну, а уже это... в народном... Да. У народа это преобразовалась фраза в «опиум для народа».
Ну, да, из уст Остапа Бендера.
Из уст Остапа Бендера, да. Об этом мы будем, друзья, говорить. И всех тех, кто нас смотрит, опять же, повторяю, пожалуйста, делайте репосты. Делитесь этим видео со всеми вашими друзьями, чтобы не только вы знали об Анненкирхе и о замечательном событии, которое будет 27 октября в этой самой Анненкирхе. Об этом скажет Евгений Раскатов чуть позже. Но и все остальные ваши друзья тоже об этом знали, знали Анненкирхе, знали медиапортал Теос и знали о том, что вы любите медиапортал Teos.fm и слушаете его и смотрите постоянно. Вы можете писать нам через сайт Teos.fm, слушая этот эфир, если вы его не смотрите, комментируя, задавая вопросы непосредственно Евгению Раскатову, либо мне в последнюю очередь. И те, кто уже скачал приложение Теос, радио Теос в ваших магазинах цифровых приложений, все то же самое можно делать из них, и писать нам, и даже звонить в прямой эфир, используя это мобильное приложение, либо прослушивая не прямые эфиры, а скачивая какие-то архивные... Потому что Евгений Раскатов, например, мы уже 2 года регулярно ведем эфиры.
Мы ведем эфиры, я думаю, я у тебя в гостях. Слушай, хорошо, хоть я сейчас об этом узнал.
Это оговорка по
Фрейду. Да, мы с тобой коллеги.
Это была оговорка. Но я тебя так люблю, и так, что считаю тебя своим коллегой. Итак, почем опиум для народа, да, и на самом-то деле я лично встречаюсь в своей жизни часто, но ты гораздо чаще, с тем, что приходит к тебе, например, в ту же Анненкирхе, потому что это очень известное место в городе, да, туда приходят посниматься, при мне я видел всякие люди со странными масками на лице там и гримом, не христианским, заходили туда посниматься.
Не христианским гримом,
да. Заходили туда фотографироваться, и не всем им это позволяло сделать, видимо, потому что грим был не христианский.
Ну да, да.
Да, они все эти люди приходили в вашу замечательную церковь, потому что она слегка необычно выглядит изнутри. Но все эти люди, они очень, ну, весьма далеки от христианства, да, от многие из них, да.
Это чудесно.
От Библии. И вот они как раз-таки, почему первый вопрос звучит так, в том числе, да, потому что многие из них наряжаются сказочными персонажами, а в конце у нас этого месяца будет тоже замечательный сказочный...
Ой, вы знали, сколько мы заявок получаем ежегодно? Перед Хэллоуином. Можно ли у вас отпраздновать Хэллоуин?
Я не хотел это слово произносить, но Хэллоуин. Но раз ты его произнес, да, друзья. Многие...
Это означает ночь перед днем всех святых.
Ночь перед днем всех святых.
Да, день всех святых. 1 ноября?
Да.
Да, if это значит вечер, ночь. Хол, я не знаю, как там этот день всех святых называется на английском. Ну, как бы слово, в принципе, это оно и означает.
Мой первый вопрос звучит так. Почему люди не верят в сказки...
Не верят.
Не верят в сказки, да? Вот мы читаем все нашим детям сказки.
Да.
Но при этом многие, как мы с тобой, например, открывают фантастическую книгу под названием «Библия» и верят тому, что в ней написано, да? Слушаем, друзья.
Глас народа.
Почему люди верят, не верят в сказки, но верят в Библию?
Ближе, наверное, не знаю. Библия – это же как... культура.
Ну, потому что в Библию верят, потому что стоят церкви, стоят... Как бы есть какое-то подтверждение, такое небольшое, фактами какими-то. Как вот... Ну, храмы там, есть люди, которые это проповедуют и все такое. Понятия не имею.
Не знаю. Я не знаю.
Ну, не готов ответить, честно.
Не знаю. Сейчас, может, такое время верить как раз не в сказки, а в Библию.
Не знаю. Я не читала Библию, поэтому ничего не могу сказать.
Не знаю, потому что Библия, наверное, больше корней пустила в нашу культуру.
Я не уверен, что люди верят в Библию. А в сказки верят. Почему нет?
Глас народа.
Последний мужчина сказал, что все-таки в Библию люди не верят, а в сказки, наоборот, верят. Но все-таки почему на самом деле? Мы открываем с тобой... Вот у меня вот эта камера, на которую ты смотришь сейчас, она стоит на целых 3 Библиях, да? Почему вот мы берем эту книгу с тобой, открываем и верим каждому слову этой книги, несмотря на то, что некоторые сюжеты этой книги весьма фантастичны и нереальны, нереалистичны, да? Но при этом мы открываем с тобой сказку про Иванушку Дурачка и Кощея Бессмертного, например, и совершенно не верим тому, что там происходит. Где грань между сказкой и...
Нет, ну, во-первых, в Библии тоже есть сказки. То есть сама Библия, она, в принципе, содержит сказки. Или притчи.
Притчи.
Называют, да. А в чем ценность сказки? Вообще, в сказке никто не заставляет себя верить. Ну, Змей Горыныч, там, Иван Дурачок, там, это не обязательно в это верить. Там, три поросенка, что они там дома строили. Ну, очевидно, они дома не строили. Но в сказках есть такая вещь, которая называется идеологема. То есть, ну, какая-то идея. И этим она и хороша. Что человеку, когда рассказывают сказку, он не верит в эти события, и, в принципе, не должен верить, но выносит оттуда урок. Сказка ложь, да в ней намек, добрым молодцам урок. Так ведь сказки заканчиваются. И в этом главный ее смысл. Я очень люблю сказку про трех поросят, все время ее вспоминаю, потому что там двумя, вот если, Влад, позволь мне как ведущему программы задать тебе вопрос.
Да, попробуй.
Ты читал сказку «Три поросенка»? Или слышал хотя бы историю?
Может, я, конечно, читал и даже смотрел сказку «Три поросенка».
Чему она учит?
Она учит, чему-то она учит.
Чему-то... Ну, помнишь, там волк сдувал дома, да. И один дом, который был каменный, он устоял.
Очень, очень библейская идея, она учит, деле, о том, что мы должны строить свою жизнь на твердом основании.
Совершенно верно, во-первых. А во-вторых, быть вместе.
Быть вместе.
Потому что они потом, они же разъединились, а потом собрались вместе. Вот, но если бы, представляешь, тебе бы бабушка, сев на кровать, сказала бы: «Дорогой Владик, надо жизнь строить на твердом основании и быть вместе. Спокойной ночи, я тебя люблю, пока». Но она садится и говорит: «Жили-были, ниф-ниф, наф-наф, нуф-нуф». Вот что-то такое интересное. Но ребенок перед сном получает вот эту важную порцию идеи, ну, очень хорошие идеи, что нужно жизнь строить на твердом основании. Она, может, так даже не выражена, может, даже эти слова не будут произнесены. И держаться всем вместе. Эти тоже слова, может быть, не будут произнести, но человек из нее выносит. Так вот, Библия, она содержит огромное количество вот таких вот сказок. И Иисус эти сказки очень любил рассказывать там. Про семя, про человека, который шел там из Иерусалима в Иерихон, на него разбойники. То есть был это человек, не был. Ну, Иерусалим и Иерихон, такие города были. Был это человек, не был. Но, скорее всего, это сказка. То есть, ну, никто не претендует, говоря о том, что это реальные события, основаны, документально зафиксированы. Вот, в газете написали, Иисус на них ссылается. Это тоже сказки. Но в этих сказках он дает очень важный урок. И Библия содержит самые крутые сказки. Вот просто вот читаешь каждую эту притчу, и ты понимаешь, насколько вот она продумана в мелочах, насколько она вообще крутая. У него вот этих сказок, у них явно, ну, их не это самое, не братья Гримм писали, то есть у них явно какой-то суперавтор. Ну, Христос, конечно, потому что они очень классные.
Слушай, ну, они очень классные, но многие сказки, которые мы читаем, все равно более красочные, да? Не все же люди любят читать Библию в детстве, но все люди в детстве любят читать сказки. Абсолютно все, да? Я не знаю ни одного ребенка, который не читал бы сказок и не любил бы, да? Но при этом я знаю массу детей, которым, если подсунешь даже детскую Библию, они без особого удовольствия, многие из них ее читают. При этом, говоря сейчас об Иисусе Христе, ты все равно говоришь о том, что он рассказывал сказки, и, возможно, это было действительно так, да?
Конечно,
по крайней мере, притчи рассказывал. Но при этом ты веришь в самого Иисуса, который в этой книге, Библии, описывается. Почему все-таки ты в него веришь-то? Почему?
Не, ну, вообще надо сказать, что Иисус – это такой персонаж, ну, это реальный человек, и редкий историк отрицает его существование. То есть не то, что верить в Иисуса, ну, Иисус был, это, ну, может, какие-то маргинальные историки, или кто-то говорит, что он не был там, или какой-то сборный персонаж. Но, в принципе, большинство историков сходится на том мнении, что был такой человек, звали его Иисус, он был там из Назарета, ходил в районе там... Что там,
накормил 5000 человек.
Нет, это вот это вряд ли. Ну, как бы, я имею в виду, историк скажет, что он накормил 5000 человек. Но ходил, проповедовал, и вокруг него собирались ученики. И потом его распяли, умер и похоронили. Воскрес? Нет, скорее всего, не воскрес, потому что люди не воскресают. Но, в принципе, все говорят, что Иисус был. То есть, ну, опять-таки, почему мы верим в Библию? Потому что Библия содержит очень много фактов. Она говорит о реальных людях. То есть, реальных людях, которые жили там тысячу лет назад, 2000... Нет, тысячу лет назад, не кажется, таких не говорит. 2000 лет назад, до этого, там, о Моисее, об исходе из Египта, о царях каких-то израильских, о Соломоне, о Давиде. Это, ну, там, не Ганеша, не Кришна, не, ну, здесь не какие-то реальные... Ну, потому что есть же религии, которые реально основаны на сказках, где есть там персонаж, которому отрезали голову, и вместо этого, ну, надели голову слона. И если ты приезжаешь этой религии, ты, ну, как бы, ты должен, по идее, это принимать как истину. Но вот это слабо верится.
А то, что Иисус накормил 5000 человек тремя рыбинами, в это верится очень даже здорово, да?
А это не так важно. Ну, это, точнее, это важно, конечно, и в это верится здорово. Но вот что реально важно, это что верится в чудо воскресения Иисуса Христа. А оно тоже вполне, мне кажется, обосновано и вполне исторически выверено и доказано.
Ладно, почитаю комментарии. Луиза пишет. Привет, дорогие Влад и диакон Евгений.
Привет, дорогая Луиза.
Привет, дорогая Луиза. Луиза, делайте, пожалуйста, репост этого видео и всех остальных видео, где присутствует Владислав Юртов и Евгений Раскатов, тоже делайте. Инга Мицкевич, приветствую. Павел Рогович, добрый вечер всем. Руслан Глубокий. Сказка от слова «сказание» — это писание, рассказы народов наших. А Библию написали, чтобы управлять людьми. Намек мастера Маргарита. Библию написали, чтобы управлять людьми. И в этом смысле это ужасно и страшно, я сказал.
Нет, очень хорошо. На самом деле Библия написана, чтобы управлять людьми, но, точнее, чтобы люди, они сами понимали, как...
Кто ими управляет.
Да, 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 да. Куда идти? Потому что иначе хаос, конечно. Поэтому не надо этого смущаться и бояться.
Но вот Руслан Глубокий, он уточнил еще чуть ниже, Библию переписывали как и историю. И в этом смысле, да, это же все.
Нет, Библию не переписывали. То есть, ну, это точно, что действительно там есть канон Библии, есть книги, которые апокрифы, которые в Библию не вошли. Но в принципе, если мы говорим там про Ветхий Завет, то мы имеем разных годов источники, ну, то есть те самые рукописи, и они совпадают. То же самое и Новый Завет. Много раз переписывался, и, то есть, и мы видим разных периодов рукописи, и они совпадают. Поэтому Библию точно не переписывали. Ну, то есть ее переписывали, но...
Копировали.
Копировали, да, не меняли смысл. Нет. Есть там какие-то различия. То есть, допустим, синодальный перевод, мы недавно тут разбирали, содержит такие слова. «Всякий, кто гневается на брата своего напрасно, подлежит суду». И вот слово «напрасно», оно в оригинальном тексте отсутствует. Но в русский перевод каким-то чудом попало. То есть есть определенные там, слова какие-то отдельные, но не так, чтобы менять колоссально смысл всей Библии. И обычно, когда это говорят, что Библия тысячу раз переписывалась, а сейчас я вам скажу, что по-настоящему там она содержала, и по-настоящему там Иисус в Тибет ездил, и начинается какая-то ахинея. Вот. Так что нет, Библию переписывали, действительно, копировали, но это не влияет в глобальном смысле на тот смысл, который несет Библия.
Вообще, Жень, я планировал тебя всю передачу обижать как-нибудь и ставить тебя в неловкое положение, но пока у меня не особо получается.
Ты до передачи это сделал, поэтому все нормально. Шучу.
Полина тоже пишет, мы с Луизой вас смотрим, Луиза и Полина, они постоянные фанатки передачи «Глас народа», особенно когда Евгений Раскатов, диакон церкви.
Очень приятно, что она там присутствует. А Полина вот только недавно из Израиля писала, стало быть, она приехала.
Она, возможно, находясь в Израиле, смотрит.
Не исключено.
Делайте репост, Полина, этой передачи, чтобы все ваши друзья тоже ее смотрели. Хорошо, все-таки я попытаюсь тебя поставить в неловкое положение, как-нибудь побежать. Поскольку спасибо. Именно для этого я тебя сегодня и позвал, чтобы как-нибудь заставить тебя краснеть. И...
А, поэтому 4 камеры.
Поэтому 4 камеры, да.
Ладно.
Есть, знаешь, есть масса людей, которые считают, что священники, они лоботрясы, что вообще не имеют права буквально на жизнь, да, что они как раз-таки...
Что лоботрясы, я, может, соглашусь.
Лоботрясы, да, что они на самом-то деле только и делают, что занимаются вот продажей того самого опиума для народа, то есть дурят народ, да. Ну вот, и такой неудобный вопрос, который возникает у всех в головах, когда они говорят о священнике, это что они все, мало то, что не разглядяи, да, но еще и... Они еще и за это деньги получают.
Алчные разглядяи.
И мы как раз-таки задавали с него вопрос, кто же должен платить зарплату священникам?
Глас народа.
Кто должен платить зарплату священнику?
Народ. С пожертвований. Ну, у них не может быть зарплаты, поскольку Бог дал, Бог взял и так далее.
Ну, скорее всего, те люди, которые... в это верят, кто несут им деньги, как бы оттуда должны идти все поступления.
Ну, у него, наверное, не должно быть зарплаты, потому что он служит Богу.
На что жить?
На приношение тех, кто верит.
Не знаю.
Священнику? Зарплату? Только пожертвования, наверное. Священник, зарплату? Не знаю. Это не ж должность же. Я не знаю, как это...
Те, в кого они верят, я думаю.
Народ, наверное, я думаю.
Приход.
А у него должна быть зарплата?
Глас народа.
Ну вот, раскрой, пожалуйста, Евгений Раскатов, священник — это должность или не должность все-таки?
Ну, это служение. Да. А если... Так, я прослушал, ради чего я должен краснеть? Да. А один человек очень верно ответил, что священнику, ну или священнослужителю платит зарплату тот, в кого он верит. Вот. Потому что мне так и есть. Мне Бог платит зарплату.
С неба падает какой-то конвертик, который ты раскрываешь, а там...
Нет, через людей, конечно. Бог вообще действует через людей. Вот мы же верим в мистическое тело Христа, что церковь есть тело Христа. То есть тело — это то, что, ну, как бы, через то, через то, что мы выражаем себя. Вот сейчас я говорю телом, там, шевелюсь телом. Вот если бы я просто думал то, о чем я сейчас говорю, и не смог бы это выразить, то никто бы даже не узнал, что, о чем я думаю. Так вот, тело, ну, при помощи тела я выражаю себя. Вот, и Бог себя выражает здесь при помощи своего тела, при помощи церкви. Совершенно точно. Вообще, в принципе, у всех очень правильное представление. Это один из тех редких вопросов, которые задаются на улице в твоей передаче. И люди, в принципе, на него отвечают, ну, не то, что правильно, ну, в правильном направлении, конечно. Есть приход, есть прихожане, собираются пожертвования. И, ну, только не заработная плата, ну, наверное, может, жалование какое-то выплачивать. И хорошо, если получается людям, то есть они видят, что есть человек, который им служит. Ведь все-таки это тоже время затратно, служить в церкви. Есть человек, который им служит, который выполняет свою работу добросовестно. Ну, это тоже работа и труд, конечно. И вот они, ну, грубо говоря, скидываются и решают платить ему жалование. Это очень неплохо.
Многих людей как раз-таки это притыкает в тот момент в церкви, да, что они приходят и с них... как они ситуацию эту видят, да, с них требуют какие-то деньги за то, чтобы потом на эти деньги шикал, жировал священник, в данном случае ты. Насколько это близко к реальности или, может быть, совсем...
Я не жирую вообще точно. Вот я бы сам хотел посмотреть, как я буду шиковать и жировать, потому что в моей жизни этого нету. Ну, и да и нет желания большого шиковать и жировать. Вот. А потом... о чем вопрос был? Я что-то забыл, шиковать и жировать, забыл, о чем вообще говорить.
Насколько близко и далеко от реальности то, что, да, человек, я говорю о том, чуть выше, я говорю о том, что да. Для многих людей является притыканием тот факт, что с них как будто бы требуют деньги в церковь.
Требуют деньги все.
Да. На которые потом шикуют и жируют к священнику.
Да, вот. Ну, человек, который приходит просто в церковь в качестве гостя, с него, конечно, ничего не требует. Да и с прихожан-то никто ничего не требует. Я совершенно на каждом богослужении, собираются пожертвования на каждом богослужении. И перед этим я говорю одну и ту же фразу, одну и ту же буквально. Я на библейской. Я говорю так: каждый уделяет по расположению сердца, без огорчения, без сожаления, ибо доброходно дающего любит Бог.
То есть, получается, если я давать деньги не буду, меня Бог, ну, перестанет любить?
Нет, конечно, Бог всех любит, но все равно призывает в том числе... Ну, понимаете, опять-таки, вот человек приходит в церковь, для него эта церковь – это дом, это часть его жизни. И, конечно же, хорошо, если у него получается этот дом, ну, в совокупности с другими его соверующими, содержать, в том числе и священника, в том числе там, и здание, следить за ним. Ведь он приходит к себе домой. Это не просто там, я пришел там попотреблять, а вы здесь, ну, там сами думаете о том. Иначе получается, что если человек за этим не следит, то он живет даже, ну, за чужой счет. Потому что он пользуется тем, что другие дают. Все равно как-то же это должно оплачиваться. Как-то, ну, и если не человек это сам содержит, прихожанин, то это значит содержит кто-то другой. Это, мне кажется, тоже не очень хорошо, когда человек вот, пользуется тем, что дают другие. То есть живет не по своей вере, а по вере кого-то другого, кому хватает. И там, вот это в 90-х годах такое, знаете, очень распространено было, когда ну, какие-то миссионеры открывали церкви и очень активно поддерживали их финансово. И это очень плохо людей воспитывало, то есть, ну, там, кто-то там меня содержит.
Ну, халява.
Да, вот нам повезло в Святой Анне, потому что у нас приход очень молодой, он появился, по сути, меньше 2 лет назад, ну, так вот, его основная часть. И у нас не было, и до сих пор нету никаких заграничных спонсоров, поэтому все пожертвования, что собираются в воскресенье, вот на эти деньги и живет приход, собственно. Других никаких, даже те мероприятия, которые проходят, почти все деньги, даже не почти все деньги, на самом деле, они идут на здание. Они либо идут на проект, на реставрации, либо идут на содержание, ну, сейчас там уборщик заплатить, там охранникам заплатить, там краской что-нибудь покрасить. Ну, то есть, ну, такие мелкие расходы в том числе. Вот. И более того, приход, который там собирается, он тоже платит, ну, то, что можно сказать, арендную плату. Мы сами, ну, как приход установили, что мы должны платить, и что здание это содержать, потому что это наше здание, мы здесь собираемся. И мы платим эти деньги, и так за зданием следим, сами там красим, убираем, там, ну, где это возможно.
Слушай, а что должно в человеке поменяться внутри него, в его душе там, или в интеллекте, в его уме, чтобы он перестал быть просто захожанином-прихожанином в церкви, да, и стал воспринимать ту общину, в которую он приходит, ну, в данном случае, это Анкирхи, да?
Естественно.
Именно как... Но есть еще Краеугольный камень, например, Соснова, где я служу, это тоже, понимаешь, да?
Конечно.
Что должно произойти в человеке, и как это вообще происходит, когда какой-то мужчина или женщина, парень или девушка приходит, приходит в церковь, и вдруг он начинает понимать, что это на самом деле его дом, за которым он должен ухаживать, убирать его, не знаю, там... давать деньги на содержание в том числе пастора, да, или там попечителя в твоем случае. Что, что происходит в человеке, когда это понимание меняется?
Да, мне кажется, это естественно, это такое понимание, которое, это не сверхпонимание, это, знаете, не, не просто, что ох, ничего себе, мне просто открылись новые перспективы, новый взгляд на весь мир, там новые точки обзора, я тут, у меня только что было. Нет, да нет, это ничего такого не меняется. Мне кажется, он приходит, и для него откровением никаким не становится. То есть он просто начинает это чувствовать своим, ответственным. Вы знаете, вот я недавно, знаете, что сделал? На велосипеде катался по городу, и как-то мне такое пришло осознание, что, что я часть Питера. Вот, знаете, не просто, не просто это самое, тот, кто живет в этом городе, пользуется им, но вот являюсь какой-то частью. И вот это осознание, оно очень приятное. То есть, и, ну, отношение к городу такое, ну, тоже немножко поменялось. А это, ну, это достаточно так, ну, надо широко взглянуть. А когда узко, ну, поуже, то есть ты понимаешь, что вот, вот это мои друзья, там, моя община, это вот то место, где мы собираемся. Это, мне кажется, вполне естественно. Тем более, что я вам скажу по секрету, что у нас в церкви служит значительно больше людей, чем прихожан. То есть многие люди, они не являются нашими прихожанами, но приходят нам на субботники, там, помогают нам бездомных кормить, просто участвуют в нашей жизни, даже не являясь прихожанами, но, в принципе, делая вот эту работу, которую, ну, служение, неся служение, которое обычно несут прихожане.
Хорошо, вернемся через полминуты.
Вы знаете 10 заповедей?
Не убей, не укради и не спи много.
Глаз народа. Глаз народа. Хотите еще больше интересных гостей и полезных тем? Ваши 50 рублей помогут в этом. Кликайте на значок «рубль» в правом верхнем углу стрима или отправьте смс на номер 7715 с текстом «ТЭОС» и суммой вашего пожертвования.
Да, хотели мы с Евгением, Раскатовым записать еще несколько слов, которые характеризовали бы его как настоящего пастора, но, не успели во время перерыва. Друзья, вы слышали просьбы к вам о том, на самом деле радио ТЭОС и медиапортал ТЭОС там, в том числе, он существует то же самое, точно так же, как и приход Анны Кирхи на пожертвования, и мы призываем вас их делать, только что мужчина в этом ролике вас к этому призывал. Есть и номер 7715, есть и сайт teos.fm, где есть раздел «Помочь», «Пожертвовать», «Поучаствовать». И вы можете сделать то же самое, что сделал Евгений Раскатов прямо перед эфиром, пожертвовав часть своих средств на наше существование.
Но не совсем так получилось у нас. У меня не получилось, у меня телефон постоплатный, с него не получается жертвовать. Но здесь в студии еще наш сотрудник один.
Светлана Ивашкевич.
Да, и вот она пожертвовала.
И она пожертвовала. Хорошо, слушай, ну вот смотри. Я задавал такой вопрос людям на улице еще, ну, до этого, не сегодня, сегодня я, к сожалению, не задавал. Для чего удаете, вот если вы в церковь ходите, для чего удаете деньги? И мне отвечали, ну, потому что так принято. Мы даем в церкви деньги, потому что так принято. И ни у кого нет такого, у большинства людей не было такого осознания, что я даю в церкви деньги, потому что это мой дом, я хожу в него, получаю какой-то набор услуг, за который, ну, все равно нужно платить. Под набором услуг я понимаю, ну, тепло в церкви, да, свет в церкви. Это тоже, в общем-то, набор услуг.
Конечно.
Чистое убранное помещение, которое кто-то убрал за тебя, да, и так далее и тому подобное. Все-таки не все люди понимают, как ты говоришь, что все к этому нормально относятся, потому что мы, это наш дом. Но на самом-то деле не все люди понимают, что за церковь нужно платить, потому что ты, ну, как за любое другое место, где ты собираешься. То есть все равно какой-то переворот должен быть в сознании у человека, чтобы он стал относиться...
Ну, это не переворот, просто понимание. Тут не надо, мне кажется, сильно преувеличивать масштаб всего-всего действия, прям переворот. Ну, просто человек начинает понимать, что да, за свет надо платить, за все надо платить, почему нет.
Хорошо. Что же входит в обязанности пастора? Слушаем мнение Санкт-Петербурга, а потом нам Евгений Раскатов скажет, что же должен делать пастор, чтобы получать зарплату в своем приходе.
Глаз народа.
Какие обязанности у пастора церкви, на ваш взгляд?
Ну, скорее всего, проповедовать вот эту идеологию какую-то свою, вот эту вот, чтобы люди верили.
Ну, служить Богу, наверное. Помогать людям.
Ну, не знаю, наверное, доводить до людей какие-то умные мысли. Не знаю, может быть, взгляд на жизнь.
У пастора? Ну, наверное, наблюдать за всем происходящим, контролировать своих подчиненных, я не знаю.
Не знаю, наверное, просветить всех людей, кто желающий есть. Потому что многие не знают даже, что такое, я говорю, Библия и как этим пользоваться. И...
Честно, не в курсе.
Вести приход.
Иметь совесть. Самому быть честным. Бессеребренником. Подвижник. Энтузиаст. Жертвенник.
Глаз народа.
Ну вот, Евгений, раскатывай, если у тебя нет совести, ты плохо выполняешь обязанности пастора.
Нет, мне, значит, мало платят. Потому что надо платить, чтобы человек имел совесть.
Что же входит в обязанности пастора? Вот на самом-то деле.
Нет, ну по-разному. Главная обязанность, совершенно верно, проповедовать. То есть это главная обязанность пастора — донести до людей закон, Евангелие и преподать таинство. Вот, ну, как бы вот это...
По сути, все.
Ну, да. Ну, это как бы главное, это главное. Есть второстепенные обязанности, в том числе там, взаимодействие с внешним миром. Вот до передачи мы здесь с твоей супругой разглядывали документы. Там какие-то планы, чертежи, какие-то газ или отопление. То есть, ну, я так понимаю, там договора какими-то. Ну, в общем, вот эти все вещи, ими тоже нужно заниматься, бумагами. То есть, ну, следить за зданиями и прочее. Но это второстепенно. Это не самая главная обязанность пастора. То есть это плохо, когда это все перекрывает проповедь. Вот, а так, конечно, проповедь... И таинство — это главное. Служить Богу, ну, вот таким образом, служить людям.
Ты когда стал пастором, что тяжелее всего тебе давалось в твоей жизни, а может быть, дается до сих пор? Что прям на самом деле вызывает у тебя какое-то напряжение?
Ну, тяжелее всего мне дается то, что я очень много времени провожу вне дома. Это самое тяжелое. Потому что раньше было наоборот. Раньше я дома очень много времени проводил. А если говорить из каких-то обязанностей, ну, слава Богу, я лишен наиболее... трудных для меня обязанностей. Это вот как раз работа с документами, работа по зданию. Ну, то есть, ну, есть специальные люди, которые там, ну, пекутся там об отоплении, о том, чтобы оно было, а там электричество. Я могу показать только пальцем, куда розетки надо вывести, если нужно. А в принципе, вот такими вещами я не занимаюсь. И это для меня большая радость. Потому что иначе я бы закопался в этом и ничего другого делать не смог. А так, в принципе, все, что я делаю в церкви, мне никто не дает никакую инструкцию, ну, должностную, что я что-то должен делать или что-то делать не должен. То есть во многом это, ну, просто вот так вот живешь, и все, и чем-то занимаешься.
Но да. Проповедь же это только воскресенье. Может быть, еще среди недели у вас собрание проходит. А
нет, ну проповедь, во-первых, не только на собраниях. Проповедь, она всегда непрерывно идет на всех, на разных мероприятиях. И даже на тех мероприятиях, которые в кавычках можно назвать светскими. Ну, то есть там какой-нибудь концерт у нас проходит или открытие выставки. Все равно я выступаю там очень коротко, конечно. Ну, стараюсь рассказать о приходе, о церкви, потому что она с интересной историей. Ну и немножко людям проповеди дать, почему нет. Вот. Потом церковь — такое место, где ты волей-неволей постоянно говоришь о вере, о Боге. Это с разными людьми, которые туда приходят.
Хорошо, почитаю комментарий немножко. Иван Нищета. Привет, вы крутые. Какие вы знаете книги? Нина Кем. Добрый день, вера действует любовью. Коля Иванов. Привет, пусть Бог мне даст здоровье, а вам деньги. Луиза пишет, у священника нет времени обеспечивать жизнь свою. Как ему существовать, если пастор посвящает себя и свое время людям, то что же ему от голода умереть? Люди должны поддерживать духовного отца, ведь о родителях дети должны заботиться. Какая преданная прихожанка церкви, Луиза.
Да, Луиза наша прихожанка.
Денис Дмитриев, Христос — это Бог. Юлия Усова, интересная тема, наболевшая. Валерия, в России особенно модно строить золотоглавые церкви, замаливая грехи 90-х. Ну вот, не знаю, к теме ли это нашей сегодняшней передачи, не знаю, не уверен. Юлия Усова, когда душа к Богу приходит, то все понятно становится. А правда ли все понятно становится, когда душа приходит к Богу?
Ну, не все, но глобально да. Вот у меня так. Вот до этого ты живешь, не то чтобы, ты, может, даже вопросом не задаешь, понятно, непонятно, но живешь такими цели, от цели к цели. И чаще всего вот эти цели, они тоже таки носят легкие иллюзию самообмана. То есть и ты либо одной цели себя обманываешь, либо другой. А вера, она глобально помогает вообще, ну, в жизни сориентироваться. Только опа, а вот оно как, а вот где я, а вот где Бог. И тогда уже все вот эти мелкие цели, они сильно занимают свое мелкое место, а глобально, да, многие вещи становятся понятным.
Я уже 35 минут пытаюсь напомнить о том, что вообще-то я пригласил тебя сегодня, чтобы тебя обижать, все 50 минут нашего эфира. Именно поэтому я назвал так сегодняшнюю передачу «Почему опиум для народа», понимаешь, да. Она уже несет такое... определенный оскорбительный характер для всякого верующего человека, но у меня не получается. Тем не менее, хочу тебе задать вопрос. На самом ли деле с приходом Бога в твою жизнь для тебя какие-то вещи, которых ты не понимал, стали понятны? И какие это были вещи, в которых ты был, ну, абсолютно, ну, темнота была какая-то, да, у тебя в жизни... И тут Бог тебе раз и открыл что-то такое вот потрясающее.
Нет, ну вообще это смыслы. Как, кто я? Вот главный вопрос, кто я? И на вопрос, на который, может быть, даже я сильно себе не пытался дать ответ, но вера, она мне помогла этого достичь. Вот. Другое дело, для человека неверующего слово «вера», она сама не дает никакого понятия, что это такое. Потому что иногда это сводится исключительно к знаниям. То есть вера как некие знания или как следование какой-то традиции. Но здесь есть еще, кроме всего прочего, такой элемент богообщения, когда вера, она присутствует не как традиция, не как знание, но как нечто внутреннее. А внутреннее, оно все меняет и внешнее, конечно. Вот. И глобально, когда я уверовал, я просто посмотрел вокруг и понял, ну, как бы так осознал, кто я есть. И это очень важно. Это, на самом деле, единственное, что мне так в жизни серьезно помогает. Понимание, ну, по крайней мере, не бессмысленности всего происходящего. Понимание того, что вот с того, когда гвозди забьются в крышку гроба, этим еще не закончено. А и понимание того, что то, что ты приобретаешь в этой жизни, ты в гроб с собой не положишь. Что есть нечто более ценное, что можно заработать, купить, и ради этого стоит жить, и это сохранится в том числе и после смерти.
Ты коснулся интеллекта, разума сейчас в своем ответе, а у меня как раз есть вопрос такой, как связана вера и интеллект вообще?
Угу. Глас народа.
Как связана вера в Бога и интеллект?
Никак.
Никак.
Не знаю.
Ну, человек интеллектуальным может быть только тогда, когда он во что-то безгранично верит, кроме всех этих научных познаний, ну и так далее.
Да связи никакой нету, интеллект — это интеллект, а вера в Бога — это больше душевное, как бы.
Не отвечу.
Никак.
Ну, человек здравомыслящий, он знает, что есть что-то свыше, а человек, у которого, не знаю, низкий интеллект, ему все равно во что верить. Он, наверное, просто не живет, существует на интуиции чисто, наверное.
Это абсолютно противоположное явление.
Глас народа.
Должен сказать, что у меня на моем диктофоне слетела вот эта специальная штука, которая, знаешь, от ветра защищает микрофоны. Ответов, вот этих ответов, что чем человек умнее, ну, в целом я их суммирую, да, тем в большей степени он верит в Бога, было гораздо больше. И меня это поразило, поскольку я задал специально такой вопрос провокационный, ожидая ответов, ну, характерных, да, что все...
Да, ровно наоборот, да.
Да, все вернут, ну, тупые там и неумные и так далее. На самом деле меня поразило, что многие люди отвечали наоборот, что если человек думает, размышляет, если у него есть голова на плечах, грубо говоря, то он автоматически начинает верить в Бога. Вот это просто, на самом деле, для меня было сегодня, мой день сделало. Потому что я увидел, что люди, оказывается...
Аллилуйя. Поэтому ты меня решил не обижать.
Поэтому,
да, я понял. Решил
вот
не
мы
же
докопались до правды. Да. Прокомментируем.
Ну, нет, вообще вера и интеллект, они неизбежно связаны. А как же так? Ну, интеллект как способность к размышлению, как минимум. Вот, все-таки вера – это не инстинкт никакой. Это то, что лежит в том числе и в области познания. Мне нравится определение веры, которое состоит из трех слов с корнем «вера». Это уверенность, то есть как знания, на которых базируется. Потому что нельзя верить, ну, во что попало. Все равно для веры нужна какой-то, ну, точки опоры. Вера, она заглядывает, конечно, за пределы того, что мы способны изучить. Если мы говорим о том, что мы способны изучить, то это уже не вера, это знание, если это лежит в области знаний. И даже в области познания, в принципе. Но вера, она смотрит куда-то дальше, сильно дальше. Но для того, чтобы она туда смотрела, нужно стоять, нужно направить свой взгляд. То есть, ну, вот эта уверенность, то есть знания, знания какие-то должны быть. Вторая часть веры – это доверие. И третья – верность. То есть вера состоит из таких трех компонентов. Уверенность, доверие и верность. Я имею в виду веру в Бога. Угу. И вот когда они все три сходятся, вот это и дает настоящую спасительную веру. Ну, в Иисуса Христа, естественно. Но, в принципе, когда мы говорим о религиозной вере, вот мы это подразумеваем. То есть не только знания, хотя без них никак. Не только слепое доверие, хотя и без этого никак. И не только верность, что, то есть не просто один раз, но это стало частью твоей жизни. Но, опять-таки, обязательно опираясь на знания. То есть без этого никак. Так что интеллект и неотъемлемый компонент веры. При этом интересно, что не обязательно какой-то иметь уровень высокий или низкий. Вот второе, что мне нравится, вот когда так я размышляю о вере, это когда я думаю о детях. Я вот не мог не заметить, что вы ждете ребенка. Я вас поздравляю в прямом эфире.
Мы с своей женой.
Ну да, ну конечно, вы с своей женой. Вот. И у меня тоже дети были маленькие. Сегодня у меня они большие, самый младший. Он, в принципе, знает, как зовут ее маму, там, папу. Вот. Но когда-то они были очень маленькие, и они не знали, как у мамы фамилия, как ее зовут, имя, отчество, там, вообще, что она в России живет. То есть, ну, таких деталей про маму не знали. Но они плакали, а когда мама брала их на руки, они успокаивались. И вот тоже, казалось бы, у них, может быть, недостаточно, ну, так, подготовленный интеллект или знания, не база знаний, которая позволяла им идентифицировать маму там прямо так, что ага, это моя мама, зовут Наташа, там ей столько-то лет. Но когда мама брала на руки, они это понимали, они успокаивались. И вот также в вере тоже можно пребывать, совершенно имея разный уровень и способности к познанию, к знаниям, к такому разному уровню интеллект, но человек на любом уровне, он способен осознать Бога, то есть познать Бога. Это тоже, опять-таки, веру делают уникальное и способно, и для всех. Не только, как сегодня тебя порадовало, что люди умные веруют, это приятно, но не только, все веруют. То есть веруют, и вера обращена ко всем. Хуже всего, почему вы сказали, когда умные, хуже всего, когда человек следует какой-то внешне навязанной идее. Вот это очень неумно, позволять себя обманывать. То есть вот хуже всего это, ну, позволять себя обманывать в этом вопросе в том числе. И сегодня такая общая идея о том, что там это все там бабушкины сказки в лучшем случае, и это то, чем манипулируют людьми, это Библию там 300 раз переписали, но на самом деле это то, что человек принимает как какой-то, ну, догмат с неба спущенное откровение, не проверяя, и как бы в это верует. И, исходя из этого, строить свою жизнь. Ну, это вообще, мне кажется, очень плохо.
Слушай, ну вернемся так к началу нашей сегодняшней беседы про сказки, про Библию. И вот сейчас этот вопрос соединим, да, интеллект и то, что мы верим в Библию, в которой происходят вещи, ну, мягко говоря, выходящие за рамки мира, который можно вот сейчас пощупать.
Сверхъестественно, да.
Те же самые, там, когда море раздвигается, когда мертвые воскресают, то не один Иисус Христос в Библии воскрес, как мертвый, да, был, будучи мертвым, я имею в виду. Там достаточно много таких историй, когда человек был мертвый, даже смерть взял 4
По-моему,
дня.
По-моему, 6 уже. Таких историй в Библии.
Я точно не считал, пусть будет 6, это уже достаточно много на самом-то деле. Даже одного этого, ну, человека, который воскрес, много. Для того, чтобы интеллект смог это принять как-то, да, поверить в это. Но их там действительно несколько этих историй. То же самое кормление тысяч людей несколькими хлебами и рыбками. Все вот это выходит за рамки того, что способен принять интеллект. Но, тем не менее, ты в эти истории веришь? Ты лично в них не веришь?
Я верю, да.
Ты эти истории рассказываешь другим людям и призываешь других людей в это поверить, несмотря на то, что весь интеллект говорит, нет, этого невозможно.
Ну, главное, во что я призываю поверить, это воскресение Иисуса Христа. Вот это не так важно, верят ли они в воскресение Лазаря, то, что он воскрес там и так далее. А вот воскресение Иисуса Христа, это важно, потому что Иисус Христос, он воскресил Лазаря. А вот Иисус Христа, как бы никто и не воскрешал. То есть он, никто к нему не пришел. То есть к нему шли женщины-мироносицы, сами, которые не верили в его воскресение, иначе бы они не шли его миром мазать. То есть они шли, чтобы мазать тело. Но Христос воскрес. Вообще, вот то, что когда мы говорим про сверхъестественное, есть научный подход, он предполагает тоже веру. Веру в то, что сверхъестественное не существует. То есть прежде чем мы начинаем к чему-то подходить ну, с научной точки зрения, мы уже нечто должны принять верою. Отсутствие сверхъестественного. И, естественно, если бы сверхъестественное встречалось бы вот так вот в жизни на каждом углу, вот так вот прямо активно люди бы воскресали, тут бы кто-то левитировал, там, я не знаю, что-то там, воду в вино превращал на каждом углу, то это бы потеряло всякий смысл, и в этом бы не было веры, это была бы обыденность. Мы бы жили, как Гарри Поттер, в каких-то, ну, в волшебстве вечном. Вот, и даже, может быть, изучали бы это в каком-нибудь Хогвартсе, как это делать. Но в том-то и дело, это лежит за пределами естества. То есть вот мир сотворен каким-то естественным образом, он лежит в каких-то законах. Но иногда встречаются такие случаи, которые лежат за пределами этих законов. Они называются сверхъестественные. И в Библии это встречается сплошь и рядом. Ну, не сплошь и рядом, но время от времени. Что интересно, для людей, которые ищут, которые такие, ну, противятся Христу, для них это ничего не меняет в жизни. То есть они видят эти чудеса, в том числе воскресение Лазаря. Вот если ты почитаешь историю воскресения Лазаря, что там, кто там, Марфа, да, она сказала, что ты там Господь, я верю, что ты Господь. Потом пишут, что некоторые фарисеи уверовали, а некоторые пошли и донесли на это самое Синедрион, что, дескать, что он там вообще учудил, вообще людей воскрешает, с ума сойти, так надо же его поскорее уже это как бы задвинуть. То есть, ну, на людей это не произвело никакого впечатления, не изменило их сознание и понимание, наоборот, а еще больше ожесточило. Вот, поэтому даже если человек увидит сверхъестественное, это ни о чем не говорит.
Почему некоторые люди, и неважно на самом деле, какой у них интеллект, высокий, низкий, средний, да, обычный, банальный, почему все-таки некоторые люди способны поверить в Бога? Ты поверил в Бога, я когда-то поверил в Бога. А многие люди, даже когда ты им показываешь очевидные чудеса, сверхъестественные вещи какие-то, да, прям демонстрируешь. Но не ты демонстрируешь, а рассказываешь там, или есть какие-то яркие этому свидетельства, может быть, даже там документальные. Но эти люди все равно, видя очевидное чудо, не верят во Христа, в которого поверил ты.
Для меня это тоже загадка, я не знаю почему. Если бы я знал, как делать людей верующих, я бы все время так делал. Здесь помимо проповеди, помимо слова, есть еще, ну не помимо, а как раз через проповедь, через слово, Бог, он обращается к сердцу человека. Но человеку не так просто убить себя прежнего. Ведь для того, если ты поверил, это серьезный шаг ты сделал. То есть ты признал, что... Ведь человек, он себя делает. Вот он делает свой образ, он, ну, как-то себя лепит. И в момент осознания того, что Христос – Бог, что вот то, что он проповедовал, это что-то значит, и это значит для меня, и там есть вечная жизнь, есть воскресение мертвых, то есть вот эти вещи. И сегодня я уже, в принципе, могу жить с Богом. Это значит, я должен убить, ну, умертвить вот того старого себя, но верую в то, что Бог мне дарует нового меня, вот нового человека, обновленного. Вот, а на самом деле это самый главный способ вот нащупать настоящего себя, вот того... Там в Писании написано, где вдохнул...
В лице его дыхание жизни.
Да, да, дыхание жизни, стал человек душой живою. То есть вот не то, что излепил из меня внешний мир, не то, что я сам себя слепил, а вот это настоящее, то, что от меня, во мне есть от Бога. И вот дать ему возможность выйти наружу, это очень, очень непросто.
Может ли человек сам стать верующим?
Нет, сам, конечно, не может. То есть все равно это Бог к нему обращается. Человек сам может отвергнуть это. Вот, опять-таки, еще одна интересная из Библии пример – это Исав и Яков. Исав, которому принадлежало первородство, и который это настолько не ценил, что готов был променять на миску борща. А Яков понимал, что это значит. И вот так же человек, он понимает, что он оправдан Христом, что он примирен с Богом, но это ему до лампочки, то есть это его, ну, не интересует.
Диакон Евгений Раскатов, друзья, диакон, пастор по факту или нет все-таки?
Ну, не, ну сам мой диакон называется.
Диакон и попечитель церкви, евангелической лютеранской церкви Ингрии Анненкирхе, который называется «Кирочный дом 8». Угу. Я все время путаю 6 и 8. Дом 8.
Да,
дом Кирочная, 8. Дом 8. Приходите туда, там интересно.
8 похоже на знак вечности, потому что мы проповедуем о вечных вещах.
Очень легко запомнить. И это тоже, друзья, совсем непросто. Это специально. Да? Дом 8.
Дом 8, конечно, специально.
Друзья, главное...
Кирочная даже специально. Кирочная, значит, церковная.
Кирочная,
а да еще
дом 8.
Да, да, естественно, все не специально.
«Глас народа», Евгений Раскатов и Анненкирхе были сегодня в гостях.
Подожди, а мы не скажем, что мы... Что, ты сказал, что мы скажем про 27 октября.
Я не сказал, я потом ты передумал. Давай быстрее, 20 секунд.
27 октября, друзья, у нас будет день рождения церкви, мы устанавливаем крест, обязательно приходите. На Анненкирхе загуглите и найдете всю информацию.
Всем пока.
«Глас народа». Ваш голос в прямом эфире.